Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет человек, который, наверное, с детства, мы сейчас выясним, полюбил музыку. Может быть, это произошло позднее. Должна признаться, что я поклонница, настоящая поклонница этого человека. Потому что для меня, бывшая ученица музыкальной школы, а потом музыкального училища, это был настоящий герой. Я, к своему стыду, очень не любила музыкальную литературу. И я все время мечтала, что придет какой-нибудь смелый, яркий человек, который расскажет о том, что это были люди, живые. И он появился на экране телевизора. Это был Артём Варгавчик. И вот сейчас я имею счастье сказать ему «Здравствуйте, Артём».
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, друзья.
И узнать, как же все начиналось.
Ой, во-первых, красный весь сижу.
Почему?
Сами видите. Ну, потому что такие приятные слова, во-первых, редко услышишь, во-вторых, просто редко видишь перед собой живого зрителя. Я очень боюсь, что я не смогу соответствовать этой большой красивой заявке, потому что нет у меня музыкальной истории, которую я мог бы связно рассказать про себя любимого, как про кого-нибудь другого.
А вот мы сейчас попробуем как-то ее сложить. Может быть, что-нибудь и получится. Вот маленький Артём, ваши родители, кажется, были химиками.
Так да? Они и есть химики.
Они и есть химики.
Папа доктор химических наук, профессор, а мама кандидат, поскольку так у нас дома говорится, что ее докторской диссертацией был я. Ну, вот они, собственно, как занимались этой научной работой в академических институтах московских, так, собственно, они этой работой сейчас и занимаются. То есть люди, действительно не имеющие никакого отношения к музыке, и семейная легенда о том, что мама училась когда-то в детской музыкальной школе, папки соответствующие, потрепанные с этими нотами, и особенно...
Есть папки.
Есть, конечно.
Сохранила.
Сохранились какие-то дико растрепанные и активно востребованные в далеком прошлом ноты. Это были очень старые издания, докатастрофные немецкие, там какой-то Лейпциг Петерс 14 года или еще что-то такое. Но это были этюды Черни. Я когда на это смотрел, мне становилось как-то ни горячо, ни холодно, но я понимал, что вот эти черные ноты в таком количестве никто никогда воспроизвести не сможет. Дальше, собственно, только пластинки, которые были свои у мамы из ее детства, отрочества, юности, свои у папы из его.
И что это было за пластинки? Вы помните их?
Я очень хорошо помню. Это были этикетки интенсивно красные, в некоторых случаях голубые, а в некоторых случаях такие вот шинельно-серого цвета.
Ногинский завод какой-нибудь.
Да?
Точно?
Там был нарисован такой маяк, две стороны, выпускающие какие-то яркие лучи, и пластинки эти были запилены до безобразия. Часть из них уже действительно, когда я только родился и начал слушать, реально были непригодны к прослушиванию. Они больше шипа издавали, чем звука. Угу. Но часть я помню, действительно, и часть мне очень нравилось слушать, потому что какой-то был в этом подъем, какой-то вызов, и в этом действительно было что-то очень необычное. Вот ты, когда эту пластинку запускаешь, ставишь на нее иглу, ты попадаешь в какое-то особое пространство, где тебя никто не трогает, ты вроде бы как сам себе предоставлен. И всякие разные вот фантазии, неожиданные ассоциации, какие-то сказочные, может быть, или просто сейчас вот сиюминутно выдуманные истории начинают тебе вот лезть в голову. И действительно, я помню ситуацию примерно года в три, когда вот коробка из-под кубиков, она была фанерная, и у нее выдвигалась так крышка.
Угу, да-да-да.
На этой коробке пустой, потому что кубики стояли рядом, из них был сложен очередной замок. Я на нее, значит, забрался. Видимо, мне незадолго перед этим объяснили, как вообще функционирует все это дело в реальности. Что сидит оркестр или сидят вообще какие-то люди, стоит на этой коробке, на этом возвышении некий человек и машет руками. Я помню, что я какую-то Бетховенскую симфонию, скорее всего, пятую, конечно, я ее махал. Но я ее махал строго наоборот. То есть в тех местах, где музыка была тихая и медленная, мне почему-то очень хотелось, чтобы она была...
Погромче.
Погромче, побыстрее, пошустрее. И вот я вот, собственно, на эту тему интенсивно размахивал руками. А там, где она была и так громкая, шустрая и быстрая, мне почему-то вот руками махать не хотелось. Я стоял. Вот это я помню. Я еще очень хорошо помню, вернее как, я помню эту историю до половины. Видимо, года мне было как раз 3 или чуть больше. Пластинка была с вот такой серой этикеткой. Была она, скорее всего, тоже старая папина. И там с Баршаевским камерным оркестром, видимо, Леонид Борисович Коган играл соль-минорный скрипичный концерт Вивальди. Тогда играли Вивальди совсем не так, как сейчас. Медленно, тягуче, вот. То есть это все было, конечно, чисто стройные вместе, но по другим понятиям. Я очень это любил. Концерт был весь на одной стороне. Я по много раз, не переворачивая пластинку, запускал иглу сначала и сначала. И вот мне рассказывают до сих пор родители и брат, что я будто бы говорил про этот концерт, что в нем вся моя жизнь. Вот объяснить это высказывание я, к сожалению, не могу. Но говорят, что такое было.
Вас родители отвели в музыкальную школу, видимо, поняв, что мальчик тянется.
Ну вот как-то тянется. На самом деле отвели меня туда только потому, что там была необременительная и щадящая методика воспитания. Все нужно было делать до определенного момента, до определенного возраста вместе с мамами. Кроме того, в этой школе работал муж маминой подруги. Он учил детей играть на скрипке. Замечательный был дяденька Петр Данилович. Очень хорошо его помню. Когда-то меня к нему привели в этот класс, две трети которого, может быть, три четверти занимал рояль, и было еще немножечко места сбоку. Вот он за ним, за этим роялем сидел, и самое острое вот впечатление первое, которое я запомнил, это я никогда раньше не видел ключиков, к которым привязаны большие деревяшки, знаете, с номерами. Ну, номер класса.
Да-да-да, от класса.
Деревяшки, да. И вот этой деревяшкой меня попросили по роялю что-то простучать. Потом, значит, он что-то сыграл, попросил меня спеть. Я все это очень бойко, с удовольствием делал. Я думал, что я хорошо прошел этот тест. Оказалось, что слух 3, ритм 3, память 3. Ничего не умеет, ничего не может. Ну, ладно, пускай, значит... Ну вот мы и ходили. Потом сказали, что на скрипку местов нет. Предложили виолончель, видимо, в надежде, что инструмент тяжелый, неудобный, таскать замучаешься, возить тоже родители откажутся, и оно, так сказать, само рассосется, отвалится. Потом оказалось, что как-то вот ничего я на ней стал играть, а в 9 лет почему-то выяснилось, что я слышу все ноты по именам. Вот,
То есть вы абсолютник, как говорят.
Ну вот это действительно такая
странная особенность.
Она как бы не хорошая, не плохая. Я сначала думал, что это просто пианино так то ли настроено, то ли расстроено, что на нем каждая клавиша звучит, я ее узнаю. Ну, в общем, это мало чего изменило. Ну, школу я окончил. Но вот как виолончелист я ее уже закончил. Главное, что, видимо, неправильно было с самого начала поставлено, хотя я никого в этом не могу упрекнуть, никогда не было в доме ни культа песни, ни обычая что-то петь, ни какой-то дрессировки, тренировки на тему того, что надо петь как можно больше. И музыку я всегда воспринимал как звучание, которое либо слушают, либо играют. Но собственный голос тут ни при чем. Поэтому, когда меня отдали в детскую музыкальную школу, больше пытки, чем эти вот занятия хором, я не помню. Хор для тех, кто просто вроде как чему-то учится, там нас называли гудошниками.
А, это люди, знакомый которые... термин.
Бум-бум-бум-бум, все на одной ноте, на то есть главное ноте. Участие. Не дай бог послушать, что они там отдельно поют. Но самое смешное, знаете что? Я очень хорошо помню тетеньку, которая этим хором руководила. Ее звали Светлана Андреевна. И много лет спустя, когда я стал работать на радиостанции «Маяк», оказалось, что она тоже там работает. Более того, она занималась долго и очень успешно юмористической передачей «Опять 25». Была ее редактором и ведущей долгие годы. Светлана Андреевна Галаган. Мы с ней работаем сейчас уже несколько лет. И она является редактором и продюсером тех передач, которые я делаю нам на разных радиостанциях. Самое интересное, что она абсолютно не изменилась с тех пор. Она такая же позитивная, добрая. Это вот такая вот удивительная история, которая закольцевалась.
Надо же, через столько лет.
Но вот именно тогда выяснилось, что я не могу категорически петь со словами. А потом, когда я стал слышать ноты,
то слова вообще уже стали мешать.
Абсолютно. Потому что ми, ля, соль, ля, си, ля, соль, ля, соль, фа, фа, это я могу исполнить. Да, потому что я понимаю, что это в ля миноре идет песня. А вот чтобы слова, это, боже мой, это каждый раз мучение.
И никогда не пели, вот даже в подростковом возрасте. Неужели никогда не было?
Только с абракадаброй вместо слов.
Серьезно?
Или абракадаброй, или глупостью какой-нибудь, которую я даже боюсь воспроизвести по радио.
Ну, какой-нибудь арию, что-то напевая про себя. Нет, такого не бывает.
Вы знаете, только если я это слышал где-то, и надо просто собезьянничать. Вот по-итальянски, насколько я помню, самое лучшее и выдающееся, что я когда-либо слышал, это в той серии «Ну, погоди», где они попадают в магазин телевизоров, и волк ходит, выключает телевизор по одному, там исполняется вот это вот... Поэтому любой следующий тенор, будь он там народный СССР, ненародный СССР, когда он пытается в моем присутствии петь эту песню, я там кулачок уже дальше, и все. Потому что мне до сих пор кажется, что нельзя к этому серьезно относиться.
Вот. Были потом какие-то выступления, раз вы уже стали хорошо учиться, может быть, какой-то концерт, на котором вы выступали, или с оркестром школьным? У вас был оркестр?
Я запомнил очень здорово на всю жизнь первый раз, когда меня во втором классе музыкальной школы вот в этот самый оркестр отдали. Боялся я этого страшно, потому что мне казалось, что я не смогу, слушая других, играть сам. И я на всю жизнь запомнил вот это первое произведение, которое мы там играли. У меня была потрясающе трудная партия. Па-па-пам-пам, па-па-пам-пам, па-па-пам-пам-пам. Басовая виолончельная, как положено. Это было буре из си-минорной оркестровой сюиты Баха. И вот все, что дальше идет. Мы это буре, значит, раз в неделю репетировал оркестр, мы его учили полгода. Все ноты были переписаны рукой дирижера. Дирижер был потрясающий, звали его Семен Наумыч. Он был очень добрый. Это вообще и тогда уже была редкая история, чтобы мужчина непреклонных лет, ну, таких существенных уже с сединой, но непреклонных, работал учителем в музыкальной школе в детской. Вот. А про него было известно, что он хороший скрипач, он иногда с собой брал свою настоящую профессиональную скрипку целую. Он, кстати, еще проводил все групповые репетиции. а потом общая репетиция. Ой, это же был такой экстаз, когда все садятся, играют разное, и что-то такое получается. А потом перед концертом, там называлось «Духовые». Это приходил один мальчик-кларнетист и одна девочка-флейтистка. Это же было вообще, это супер общая репетиция. Потом я помню его, этого самого Семена Наумовича, в день концерта. Дико он волновался, он был такой весь перепричесанный, такой весь в парадном пиджаке с галстуком. Батюшки, что это было?
Какое счастье, что были, есть такие люди.
Вот, вот Семен Наумович Штамер. Он делал то, что было нужно. Он это делал интересно. Я понимал, что какая-то осмысленная деятельность возможна. Я понимал, что, наверное, если люди становятся профессионалами, как-то дальше учатся, растут, то, в общем, они умнеют, они как-то растут над собой в этом смысле. И я очень сомневался, что я так смогу. Поэтому вот, собственно, в этих сомнениях до конца 9 класса общеобразовательной школы я и промаялся, проволандался.
А потом вы решили все-таки эти сомнения в себе развеять.
Полгода занимался со своим единственным основным учителем. Это брат знаменитого, к сожалению, ныне покойного скрипача Наума Латинского, который сыграл в свое время в гранатовом браслете.
Да.
Вот Аркадий Григорьевич, годом младше, это вот виолончелист, которому руки поломала война. Он выучил меня так, что в училище консерваторское я поступил без запиночки.
Вообще вот возникло телевидение, радио, ведь это все обрушилось, наверное, почти одновременно. Это все произошло 10 лет назад, да?
Чуть раньше. Тогда было совершенно спокойно и реально в начале 90-х годов прийти на радио «Эхо Москвы», которое располагалось в каких-то страшных катакомбах и полуподвальных помещениях государственной радиотрансляционной сети, вот бывшей советской. Угу. Можно было прийти к тамошнему музыкальному обозревателю, которому потом мы дали, естественно, кличку Хатабыч, а звали его Анатолий Сурранович Агамиров. Я его много слышал по радио, и я, собственно, к нему пришел-то не только и не столько с целью там работать. Мне нужно было моего любимого виолончелиста, человека, которого я действительно искренне считаю гением, и абсолютно я уверен, что лучше него никто никогда на виолончели не играл. Это Даниил Борисович Шафран, краса и гордость петербургской школы. С Даниилом Борисовичем получилась особая история. В 93-м году было его 70-летие. Я пришел на радио вот к этому самому Хатабычу, музыкальному обозревателю, сказал, что вот поскольку 70 лет Шафрану, надо бы его привести на радио-то. Передачу сделать. Он говорит, ну что, давайте, если вы можете, то пожалуйста. Потом я, значит, через адресный стол натурально. Стояли такие будочки в Москве тогда, и они работали.
В Питере стояли.
Я нашел телефон домашний Даниила Борисовича Шафрана, поскольку это достаточно редкая фамилия. Я, значит, ему позвонил. Оказалось,
то есть вы не были
телефон...
знакомы?
Я не был с ним знаком.
Обалдеть.
Я ему сказал, что я вот готов его привезти на «Эхо Москвы», если он хочет. Я знал наизусть все пластинки, все записи Даниила Борисовича, которые когда-либо выходили. В том числе и пиратские, и черновые, какие угодно. Но лично с ним знаком не был. Вот я таким образом эту передачу организовал. Я помню, что я, по-моему, тогда в первый раз увидел, как выглядит компакт-диск. Потому что до этого все было на пластинках,
на кассетах.
Вот, и на кассетах, вот на этих...
Да-да-да.
Ну вот так получилось, что тогда, значит, Шафран принес настоящий компакт-диск со своей записью альтовой сонаты Шостаковича, которую он играет лучше всех мыслимых альтистов в этом мире. И меня в этом никто не разубедит. Хотя бы потому, что он играет ее в правильных авторских темпах.
Mm-hmm.
я поражался всему, что Шафран говорил, хотя он говорил на самом деле абсолютно обычные вещи. Я поражался тому, какие у него большие руки, перевязанные все время этими пластырями, потому что он сурово занимался, там были мозоли. Отакенные мозоли огромные. Шафран все время говорил, что одним из главных его учителей в музыке и в виолончельном искусстве была Галина Сергеевна Уланова. Каким образом, и все его переспрашивали. Это значит, в чем же, почему же, как же. Он говорит, вот вы понимаете, какая история? Она как только появлялась на сцене, она была в процессе непрерывного и очень интенсивного сквозного действия всегда. То есть время от момента ее появления до момента ее ухода было абсолютно непрерывным, и вот этот постоянный напряженный процесс развития действия, вот эта сквозная непрерывная линия, это и было то, чему Шафран у нее научился. И когда вы слушаете какую-нибудь его запись, то вот он так же точно, он как берет нотку какую-нибудь тихую вверх смычком, вот он начинает ее вести, дальше еще, и одна фраза за другую.
И через паузы, идет... и пауза продолжения музыки.
И через паузы, и через большие оркестровые тути, например, как в концерте Шумана, или там в концерте Шостаковича, неважно. Эфир — это вот точно такая же непрерывная история. Если это вот непосредственная живая нить и ощущение непрерывности времени существует, вот сохраняется, происходит,
то тогда...
Вот это эфир.
Как вы думаете, почему вообще возникла музыка?
Я абсолютно уверен, что она не появилась ниоткуда, что она является частью того плана, по которому этот мир вообще был изначально создан. Музыка во всех ее видах, начиная от самых примитивных, это просто отражение, во-первых, тех закономерностей, по которым мир построен. С другой стороны, это просто отражение уже необходимости самого этого мира как-то проявиться в звуке. Потому что если он построен на основе гармонии вот этой, то, ну, она же не может все время молчать. Ей же надо как-то прозвучать, кроме всего прочего, в этом мире. Вот она и звучит. И я надеюсь, что ей просто дальше будет этого хотеться, а мы при этом будем присутствовать и по возможности эту гармонию как-то вот реализовывать, пропуская через себя, потому что это, видимо, тоже один из законов устройства мира.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал телерадиоведущий, многократный лауреат премии ТЭФИ Артем Варгавтик. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43. Радио России. Музыкальная история. До встречи.